Так, сегодня нам тогда пытаемся закончить тему Боговоплощения.
Это все третий, да?
Третий. У нас четвертый будет после Богородицы. Еще Богородицу.
Благовещение, да?
Вообще Богородица. Это же догматик у нас. Даже не ритуал. Говоря о последствиях ипостасного соединения двух естеств в Господе Иисусе Христе, святой Максим, исповедник, основывает свое учение на богооткровенной, о том истине. Цитатам. Мы утверждаем, что чудеса и страдания – суть Христовы, ибо один Христос, делающий и божественное, и человеческое. Божественно совершает Он телом, потому что через тело, не оскудевающее естественной силой, энергией, являет Он силу чудес, а человеческое творит божественно, так как без естественного принуждения – по собственной власти и свободной воле воспринял он опыт человеческих страданий. Его и крест, и смерть, и гроб, и воскресение, и вознесение на небо, откуда он сошел без плоти, но не изменил места, ибо никоим образом не может быть объемлем. Вот это понятно, что он не изменил места. Он сошел, но остался там же, второй ипостасью, на небе. Дальше. Слова «не как я хочу, но как ты» Матфея 26:39 не раскрывает ничего другого, как только то, что он имел истинное тело, боявшееся смерти. И в самом деле телу свойственно бояться смерти, скорбеть и бороться. Таким образом, он не оставил тело без его собственного действия, чтобы, явив его немощь, засвидетельствовать его естество. Теперь же действие тела не скрывается для того, дабы ты уразумел, что он был не только человек, ибо как во всем являл он человеческое, так всегда совершал и свойственное божеству. От того-то и обменивается он и словами, и делами, смешивая их. Посему, как Бог предсказывает имеющее случиться, но опять-таки, как человек тому противится. Апостол говорит, итак, кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Обозначает тем самым не одно действие, а новый таинственный образ проявления двух во Христе естественных действий, что соответствует непостижимому образу взаимного проникновения, сопроникновения двух естеств во Христе и показывает, что его жизнь по человеку новая и чудесная, и в природе существ неведомая, как непостижим образ общения – свой следствие таинственного единения двух естеств. Иоанн Дамаскин объясняет отношение двух воль следующим образом, цитатом: «Спаситель имел и как Бог, и как человек способность хотения, но его человеческая воля следовала и повиновалась его божественной воле, не руководствуясь своей собственной наклонностью, но желая того, чего желала его божественная воля. С позволения божественной воли, его человеческая воля терпела свойственное ей по естеству, ибо когда его человеческая воля отказывалась от смерти, а его божественная воля соглашалась с этим и попускала это, то естественно, что тогда Господь молился, дабы смерть миновала его и пребывал в борении и страхе. Когда же его божественная воля хотела, чтобы его человеческая воля избрала смерть, тогда для нее страдание стало добровольным, потому что он добровольно предал себя на смерть не только как Бог, но и как человек. Тем самым и нам даровал он бесстрашие пред лицом смерти, так прежде своего спасительного страдания он взывает: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Очевидно, что он должен был пить чашу как человек, а не как Бог. Таким образом, как человек, он желал, чтобы его чаша миновала, и это были слова естественного страха. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет», то есть «не моя, поскольку я иной сущности по сравнению с тобой, но твоя, то есть моя и твоя, поскольку я единосущен с тобой». И это слова мужественного сердца, ибо душа Господа, так как он по своему благоволению истинно стал человеком, испытав сначала естественную немощь в чувстве естественного сострадания к телу, с которым имела расстаться, укрепленной затем божественной волей, смело решается на смерть, поскольку он тот же самый был весь Бог со своим человечеством и весь человек со своим божеством. То сам он, как человек, в себе и собой подчинил человека Богу и Отцу, и сделался послушным Отцу, подавая нам таким образом себе наилучший образец и пример. Конец цитаты. Здесь все понятно? По-моему, был вопрос как бы на эту тему в прошлый раз. И когда речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, то иногда мы говорим о двух естествах, а иногда об одном лице. Но и то, и другое сводится к одному понятию, ибо два естества – суть один Христос, и один Христос – суть два естества. Поэтому одно и то же сказать: Христос действует согласно и тому, и другому из своих естеств, или же каждое естество во Христе действует в общении с другим. Когда речь идет о Господе Иисусе Христе, то иногда мы говорим о двух естествах, а иногда об одном лице. Но и то, и другое сводится к одному понятию, ибо два естества – суть один Христос, и один Христос – суть два естества. Поэтому одно и то же сказать: Христос действует согласно и тому, и другому из своих естеств, или же каждое свое естество во Христе действует в общении с другим. Здесь все ясно? Дальше. О совершенной святости и безгрешности Спасителя. Естественным следствием ипостасного единения двух естеств Спаситель является его совершенная святость, то есть безгрешность. Всесовершенная святость Богослова вследствие ипостасного соединения перенеслась и на человеческое естество, воплощенного Господа, но при этом человеческое естество не утратило того, что делает его человеческим, но прибыло в своих границах в категории человеческого. Так как ипостась Богослова стала ипостасью плоти, то греху не было и не могло быть места в Господе Иисусе Христе. Господь Иисус по всему и во всем был совершенно святым и безгрешным, не только не имел он даже частицы греха, но и не мог грешить, потому что всегда и во всем был одной и той же ипостасью Бога Слова. Так что мы же Бога не сделаем грешником, Святую Троицу. По причине ипостасного соединения двух естеств Господа, он не только свободен от греха и наклонности ко греху, но и от всякого внутреннего искушения. как совершенный человек, Господь имел совершенное человеческое естество со всеми его свойствами и качествами, то есть со всем тем, что делает это естество непреложно человеческим. Господь носил в себе все естество, принадлежащее человеческому естеству. Грех не есть составная часть и естественный компонент человеческого естества, поэтому Господь в своем человеческом естестве его и не имел. Это мы привносим в наше естество вот этот грех.
То есть он вообще не испытывал искушения, да? Вообще не было у него никаких искушений?
А какие у него искушения?
Человеческие. Он вообще не испытывал никаких, да, получается?
А кто знает?
Нет, у него не было выбора.
Нет, ну вот написано.
Мы там проходили на гномическую волю.
От внутреннего искушения.
Вот у него вот этой гномической воли не было. Вот который выбирает, согрешить, не согрешить. Вот этого в нем внутри не было. Было только как вот жить правильно. Все. А грех это внешнее. Ну как, ну можно ему там что-то было пытались же его искушать.
Вот. Да, вот в самом начале же.
Ну, он же не подался, он достойный всего.
То есть у него вообще не без колебаний, никак.
Ну, внешне это было, а не внутренние колебания. По естеству человеческому, как бы он боялся страданий. Это да. А к греху у него наклонности не было. Дальше?
Да.
А грех не есть составная часть естественной компоненты человеческого естества. И поэтому Господь в своем человеческом естестве его и не имел. Он не имел греха вообще. А грех по своей сущности чужд человеческому естеству. И не оставляет его естественную принадлежность, посему Господь, хотя и в полноте воспринял он человеческое естество, не воспринял с ним греха. Рассмотрите, грех, он же, почему мы нас наказывают как бы за грех? Потому что у нас есть выбор. Мы можем делать грех, можем не делать. Мы его выбираем. А он его не выбирает. Зачем он ему нужен?
У него не было выбора вообще. Даже...
Нет, не то, что не. Ну как, получается, а зачем ему это? Мы же не понимаем, что мы сами себя запускаем. А он это все прекрасно понимал. Зачем ему вот это все в себя запускать? Он знал, чем все это заканчивается. А мы выбор делаем. Мы можем принять, а можем не принять. Но он-то понимал, что это грех, и зачем в себя внутрь это впускать. Господь, хотя и в полноте воспринял человеческое естество, не воспринял с ним греха. Господь, совершенный Бог и совершенный человек, не может грешить. Таков закон, неизменный закон его божественной личности. И сказать о нем, что он может грешить, значит лишить его божественной ипостаси и природы. Бог грешить не может. Отцы Пятого Вселенского Собора осудили в своем анафематизме Федора Мацуэцкого, утверждавшего, что Господь Иисус не был свободен от внутренних искушений и борьбы страстей. Не был свободен, вот как вы говорите, от искушений внутренних. Это ересь. А Федор Мацуэцкий – это еретик. Вот его Пятый Вселенский Собор анафематствовал за такие вещи. Человеческое естество в Господе во всем, как и нашем, подобно нашему, кроме греха. Оно имело все человеческие телесные и душевные свойства настолько, насколько последствий не имеет характера греха и не предполагают греха. Эти качества в Господе Иисусе Христе святые отцы называют пати, как бы. Апатия, вот есть такое слово, апатия. Это бесстрастие. Вот патия – это страсть. Тапатия – вот это страсти и множественное число. Скорби, беды, страдания переводится на русский. Это вот аскетическое понятие апатия. Это никогда настроение плохое, ничего не хочется. А когда человек избавился, победил страсти, они его больше не тревожат.
То есть апатия, это он победил.
Апатия, да?
Побеждение страстей. Угу. Он от них избавился, от страстей. Это победа, вот избавился от внутренних вот этих внутренних бед и скорбей.
А я думаю, когда наоборот.
А вот это уже у нас такое мирское понимание слова апатия. Когда ничего не хочется.
Да.
Как бы ему не хочется, потому что он победил страсти.
Потому что он справился.
Да, он их победил, поэтому не хочется. А у нас это не хочется, у нас совсем другое, оно нами владеет. Мы его не победили, вот эти страсти.
А у нас это грех уныния получается, да?
А у нас грех уныния, это да. Святой Иоанн Дамаскин пишет: мы исповедуем, что Господь Иисус Христос взял на себя все естественные и невинные, беспорочные человеческие скорби, страсти, ибо Он воспринял на себя всего человека и все свойственное человеку, кроме греха. Ведь грех неестественен и не посеял его в нас Творец, но он впоследствии посеян дьяволом в нашей свободной воле и возникает вместе с нашим согласием, но не властвует над нами насильно. Все вот этого в Боге не было. Естественные же и невинные страдания, страсти, суть те, которые не зависят от нас. Если от нас не зависит, у нас, в общем-то, и спроса никакого, если от нас не зависит. Но вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения за преступления. Таковыми являются голод, жажда, утомление, труд, слезы, тление, уклонение от смерти, страх, предсмертные муки и тому подобное, принадлежащие по естеству каждому человеку. Христос таким образом все взял на себя, чтобы все осветить. Он был искушаем и победил, дабы уготовить нам победу и дать силу естеству победить врага, с той целью, чтобы естество, некогда побежденное, победило древнего победителя тем же самым оружием, которым он его некогда победил. Ведь дьявол искушал Христа со внешней стороны, а не через помыслы. Так же, как и Адама, ибо его он ранее искушал не через помыслы, а через змея. Это внешний процесс, не у нас внутри происходил. Но Господь отверг искушение и развеял его, как дым, чтобы страсти, ополчившиеся против него и побежденные, стали для нас легко одолеваемыми, дабы таким образом новый Адам спас ветхого. Наши естественные скорби были во Христе, и по естеству, и выше естества, ибо они, естественно, в нем проявлялись, когда он попускал телу переносить ему свойственное, и в то же время они были выше естества, потому что естественное в Господе не предшествовало его воле. В нем не замечается ничего вынужденного, но все добровольное. Ведь по собственной воле он и алкал, и жаждал, и испытывал страх, и умер. По собственной воле собственного согласия. Понятно все, да?
Угу.
Дальше. Владыка Христос имел чувство страха, и причем страха естественного, невинного, неукоризненного и неподверженного греху. Все-таки этот страх был подлинным, об этом святой Афанасий пишет. Один и тот же Владыка Христос по всему совершенный Бог, совершенный человек, поэтому он и сказал: «Ныне, душа моя, возмутися». Слово «ныне» означает «когда восхотел». Но этим он все-таки показал то, что было в действительности. Ведь не говорил он о том, чего в нем не было, как бы это было, или же как если бы речь шла о чем-то мнимом, потому что все это совершалось по естеству и на самом деле. Бояться было свойственно не естеству слова как слова, но слово было во плоти, подверженной страху. Тогда Спаситель плакал и устрашался. Плакал и устрашалось не слово как слово, но это было свойственно плоти. И когда молился о том, чтобы миновала его чаша, боялось не божество, но и эта немощь была свойственна человечеству. Слова «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелист опять-таки приписывает ему, хотя слово нисколько не страдало, ибо оно не страдательно. Господь соделался человеком, и это с ним происходит, но происходит он эти слова, произносит эти слова как человек, дабы, облегчив и эти страдания плоти, сделать плоть свободной от них. Посему не может быть оставлен Отцом Господь, всегда сущий в Отце, ни до того, как изрек эти слова, ни по их произнесению. Спаситель, возглашая Боже мой, для чего ты меня оставил, говорит это от нашего лица, ибо он принял на себя образ раба, и как об этом пишет Исаия, все грехи наши носит и о нас болезнует. Поэтому не о себе он скорбит, а о нас. Не сам он оставлен Богом, но оставлены мы, и ради нас оставленных он пришел в мир. Здесь все понятно.
Угу. А это тоже утверждено, да, на соборах, что вот когда он говорил, Боже, для чего ты оставил меня?
Нет, на соборах они не все это... подряд там все это собирали.
Ну, а кто вот решил, что это он не про себя говорил, а именно о всех людях?
Ну, вот это говорит Афанасий Великий, конкретно вот это. Ну, это авторитетный отец, он был на Первом Вселенском соборе. Ну, где решались, тогда при нем решались теологические споры, а это христологические, они были потом, после него. Но церковь приняла его мнение, никто же с этим не спорит. Дальше. Обожение человеческого естества Господом. Естественным следствием ипостасного соединения двух естеств Господа является обожение его человеческого естества, ипостасно соединенный с Богом Словом человеческое естество в Господе всецело возвысилось, совершенно преуспело и обожилось до конечных пределов. Но при этом оно не утратило своего характера, своей ограниченности, своей человечности. Оно обожилось всецело, и плоть, и душа, и ум, и воля, но при этом не перестало быть человеческим и осталось в своих границах. Святые отцы VI Вселенского собора возвещают, цитата, «Как пресвятое и непорочное Христово тело не истребилось в обожении, но пребывало в своих собственных границах, и с тем, что есть оно само по себе, так при обожении не уничтожилась его человеческая воля, но осталась совершенной». Ну, просто Вселенский собор – это серьезное мероприятие. Со всей империи собираются святые отцы с разных земель, и они приезжают для решения конкретных вопросов. Не просто посидеть там что-то, болтать, а уже конкретный вопрос, который назрел давно и который надо срочно решить всей церковью. Поэтому вот по каждой мелочи они вот не собираются в соборы. Их было-то всего 7 за 1000 лет.
Кстати, в 20 веке, да, был тоже
собор? Ну, вселенских не было, все последний вот иконоборческий собор был и все.
А что тогда в Риме там собиралось тоже?
В Риме? Ну, в Риме это нам вообще не интересно. У них другая система вселенских соборов. У них там их за 20 и больше, что ли. Ну, это их католические, они нас не касаются.
А когда церковь была едина, всего 7 было, да? Или...
Да, с нами у них только 7. До 11 века, а дальше это уже их там личное. Они могут называть их как хотят, нам без разницы, нас это не касается уже.
А православная церковь не собирала больше никаких вселенских?
Ну, пытались собирать какие-то представительные соборы, там, но церковь не признала больше никаких вселенских. К Хотят и до сих пор хотят. Вот хотели критики собрать собор сейчас тоже, сделать его вселенским. Вот они поехали. Там очень сложно определить Вселенский собор. Его определяет, по сути, последующий собор, который происходит и говорит, что вот этот предыдущий был вселенским.
Как-то.
Ну вот после седьмого пока, как бы, мы признали седьмой вселенским, но никакой такой специальный собор его не закреплял, получается. Но собор должен быть принят другим собором. Допустим, собирался вот какой-то иконоборческий собор, все, они его делали таким. И его просто так обменивают, приходят уже иконопочитатели, они не могут просто отменить собор, да, и пусть они идут лесом и так далее. Чтобы его отменить, мы должны опять собрать такой же представительный собор, на нем решить, что предыдущий собор был неправильный. Все, вот они решили. Потом приходят опять иконоборцы, опять собирают собор, опять говорят, что вот тот был правильный, тот, кто его отменил, седьмой вселенский, неправильный. И вот у них вот такая штука идет. Юридически это вот важно. Сам себя собор провозгласить вселенским не может вообще.
То есть седьмой утвердил шестой, получается?
Ну там не всегда они прям по порядку идут. Они по порядку, порядок у них идет хронологический, а сами там вот идеи, они могут там перескакивать с места.
А, то есть может седьмой утвердить догматы третьего, да?
Ну вот второй Вселенский собор очень долго никто не хотел признавать, там третий никто не хотел там долго признавать. Там Рим он сказал, да мне не нравится решение ваших соборов. Все, я не признаю. Пока он не признает, он как бы, получается не вселенский. Проходит там сколько-то веков, вот Халкидонский собор, четвертый, бывает, начинается. И на четвертом признают, вот второй, третий были вселенскими. Там вот так, там нету четких признаков.
А седьмой, нет, все
а седьмой говорит, что он в подвешенном состоянии получается.
Ну и что, все равно недостаточно. Там еще должен быть император правильный. Глава собора, как правило, император вообще. Он все, это государственное, это не церковное даже мероприятие, это государственное мероприятие. Все, он предоставляет императору свою вот эту императорскую почту. Все они там готовятся, он говорит, давайте собирайтесь. И председательствует на соборе он. Вот на Первом Вселенском соборе председатель Константин Великий. Он даже не крещеный. Вот зато он там самый главный на соборе всех отцов. Нет вот четкого определения вселенских соборов. Мы вот проходили это. Они разные. Как бы внешне все соблюдается, а что-то там не так. И все. И более никакой становится не вселенским. И приезжает их много, и народу много, и договариваются там о чем-то. В итоге нет, не признается. Дальше. Дамаскин говорит, надо знать, что в плоти Господа говорится, что она обожена, что стала едина с Богом и соделалась Богом не путем превращения или преобразования, или перемены, или же слияния естеств. Одно естество обожило, как об этом говорится святой Григорий Богослов, а другое обожено, я осмеливаюсь сказать, стало едино с Богом. Так что помазавший стал человеком, а помазанное стало Богом. Произошло же это не путем приложения естества, а через предусмотренное домостроительством соединение. То есть через соединение ипостасное, в котором плоть неразлучно сочеталась с Богом Словом. И через взаимопроникновение естеств. Ибо, как исповедуем мы, что Бог очеловечился без превращения и перемены, также мыслим совершенно и обожение плоти. Ибо как слово от того, что стало плотью, не переступило границ своего божества и не оставило преимуществ, принадлежащих ему как Богу. Так и плоть, будучи обоженной, не изменилась в своем естестве и в своих естественных качествах. Ведь и после соединения естества прибыли неслитыми и их свойства неповрежденными, плоть же Господа, благодаря теснейшему ипостасному соединению со Словом, обогатилась божественными силами, ничего не утратив и своих естественных свойств, ибо плоть творила божественные дела не своей собственной силой, а силой соединенного с ней Слова, потому что Слово проявляло свою силу через плоть. Одна и та же плоть была смертной по своей природе и животворящей по причине ипостасного соединения со словом. Точно так же говорим и об обожении воли, ибо ее естественная деятельность не изменилась, но она, соединенная с божественной и всемогущей волей слова, стала волей вочеловечившегося слова. Поэтому, когда Господь захотел сокрыться, то не мог этого сделать по своей человеческой воле. Потому что этим Бог Слово соблаговолил показать, что в нем действительно присутствует немощь человеческой воли. Но он же по своей воле очистил прокаженного по причине соединения человеческой воли с божественной. Дальше. Нераздельное поклонение Иисуса Христа и как Богу, и как человеку. Воплотившись, Бог Слово принял человеческое естество в единство своей божественной ипостаси на всю вечность, и оно сделалось человеческим естеством Бога Слова, а посему и Ему мы обязаны поклонением. Ему, как Богу и как человеку, покорено все во всех трех мирах, Ему, как таковому, поклоняются все Божьи ангелы, но всегда ипостасно соединенный с плотью, Господь Иисус вознесся с ней на небеса, и как таковой Он достоин, чтобы Ему поклонялось всякое создание на небе, на земле и под землей. Святой Афанасий Великий пишет: «Созданному телу Господню должен воздавать подобающее поклонение, ибо оно стало телом несозданного Слова». И поклонение приносится тому, чьим телом оно стало. Итак, должное воздается ему поклонение, поклонение, приличествующее божеству. Ибо слово есть плоть, есть Бог, а тело есть его собственное тело. В Евангелии говорится, что жены мироносицы, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Что значит ухватились за ноги, поклонились Богу? Ноги для прикосновения имели кости и плоть, но были Божиими, и жены поклонились Богу. Выражая учение Церкви о едином поклонении Господу Иисусу Христу как Богу и человеку, Третий Вселенский Собор, восьмом анафематизме прочих историй, осудил всякое заблуждение в этом отношении. Кто дерзнет говорить, что воспринятому Богом человеческому естеству должно поклоняться одним поклонением, а Богу Слову другим, прославляя то человеческое естество как одно, а Богу Слово как другое, а не паче чтить Иммануила единым поклонением, возносить ему единое словословие, так как Слово стало плотью, да будет анафема. Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Итак, плоть Спасителя по самой своей природе, как сотворенная, недостойное поклонение, но так как она соединилась с Богом Словом, то ради Него и в Нем мы ей кланяемся». Последствием ипостасного соединения двух естеств в Господе нашем Иисусе Христе является и то, что Его Матерь стала Богородицей и есть Богородица. Потому что Нестор заявлял, что она Христородица, а не Богородица. Ну вот то, что касается Боговоплощения. Мы закончили. Дальше. Мы договорились, что будут у нас христологические ереси. Мы сказали, что нужны они вам. Значит, первые ереси появились среди христиан из иудеев, смотревших на христианство как на реформированное иудейство и пытавшихся любой ценой удержать в христианстве закон и обрезание, или же под влиянием иудейства и гностицизма, ошибочно понимавших личность Господа Иисуса Христа и христианство. Значит, вначале это было среди иудеев, потом все остальные стали подключаться. Среди самых ранних представителей иудеи-гностической ереси выделяется Керинф и его последователи, Керинфяне. Будучи родом из Иудеи, Керинф учился в Александрии. Его система соединяет в себе учение иудаизма и гностицизма. под влиянием иудейской религии, иудейства, он утверждал, что обрезание и обрядовый закон необходимы для спасения. Так считали, вот, допустим, апостол Петр так считал. У них был спор с апостолом Павлом, когда тот крестил язычников. Он говорит, давайте их тоже обрезать всех. Павел сказал, им-то зачем? А под влиянием мистицизма он учил о Боге и о Господе Иисусе Христе следующим образом. Существует Верховный Бог, мир сотворен Демиургом, который, как существо гораздо низшее Бога, не знает Бога, сущего превыше всего. Иисус рожден не от дела. Он был сыном Иосифа и Марии, рожденным, как все прочие люди, только превосходящим людей праведностью, мудростью и разумом. И после крещения на Иисуса от Верховного Бога сошел Христос в виде голубя, и после этого Иисус стал способен возвещать неведомого Отца и творить чудеса. Однако Христос оставил Иисуса перед Его страданиями и смертью, Иисус пострадал и воскрес, а Христос остался недоступен страданию, так как был существом духовным.
Один Христос, другой Иисус?
Ну, человек, наверное, да, и два.
Ну, вот мы это обсуждали. Вот в чем есть проблема у них? Почему они вот еретики такие? Вот мы уже проходили все это материал.
Ну,
у них две сущности, получается, божественное и человеческое.
Ну, а у нас что, не так, что ли?
Но они отделимы друг от друга.
Но это у них определяется во время распятия. И значит, и в чем проблема тогда?
То, что Христос умер,
Ну, как человек умер. Обычный человек. Ну, как пророк, наверное, будешь там.
Ну, богословски какая проблема-то?
Нет, ну у нас Христос уже родился Богом и умер Богом. Не было такого, что Бог снизошел на него.
Мы понимаем, что они еретики, мы это понимаем.
Нет, ну вот
я просто
нас...
спрашиваю, что у них не так?
Они считают, что Христос не был изначально Богом, да, что он был человеком.
Проблема богословская в чем здесь?
И что не было в одном двоих. Что они
не было воплощения, воплощения Бога.
В какой-то степени что-то у них и было.
Плюс но... непорочного зачатия не было. То есть,
ну вот это да.
Ну если рожден от, да, от семьи.
Мальчик. Ну да, что рожден от Иосифа и Марии, да. Uh-huh. Это мы принять не можем.
Получается, не было второй ипостаси. Да? Вот его, был отец Бог и был голубь, то есть дух. А вот получается второй, это Иисус Христос.
Ну а голубь здесь был. При чем?
Нет, он делит просто Иисуса на Иисуса Христа, на Иисуса и Христа.
Uh-huh. Ну, проблема конкретно вот этого Киринфа в чем? Почему мы не можем с ним согласиться? В богословском плане, вот в сотериологии, значит, что происходит здесь не так? Наука о спасении, что там?
Ну, не воскресает, значит, не знаю, крестная смерть, смерти нет. То есть он умирает просто как человек на кресте.
Ну, в принципе, значит, получается такое, как святые отцы говорят, что не воспринято, то не уврачевано.
Христос же пришел к нам, чтобы мы могли обожиться, правильно, чтобы мы могли потом последовать за ним, чтобы исправить нас, наш первородный грех. А если он не как бы был человеком, то какой тогда смысл?
Да, раз он не Бог, даже Бог, нет, почему он Бог? Тут и говорят, просто он не участвовал в страданиях крестных. А раз он в них и не участвовал, значит он ничего не воспринял. Принцип такой богословский, догматический, сказать, что не воспринято, то не уврачевано. Получается, в чем пришел-то вообще? Вот этот, вот их Бог, для чего пришел? Он ничего не сделал. Он никого не исцелил, человеческую природу не исцелил. Наш, он воплотился и избавил нас от этого проклятия, греха, проклятия и смерти. Он воспринял это на себя и очистил. А этот ничего не воспринял, не страдал, что-то вообще странное. Зачем приходил, чего хотел. И понятие Демиурга, тоже неправильный Бог создал вот это все. Получается, не Бог сотворил, а какой-то Демиург. Это вот учение чисто гностическое. Что есть правильный Бог, а есть неправильный Демиург. Такой криворукий. И все у него неправильно. наше понятие, что Господь все правильно сделал и хорошо весьма, и сделал сам лично Бог, а у них какой-то промежуточный персонаж.
Посредник.
Да, как будто бы он это, но принцип у них здесь в чем? Он не отличает материальное от духовного. Они считают, что Бог, он только духовный, и ничего материального не творил. А все материальное сотворил Демиург. И что он вот наворотил делов, и он во всем виноват. Вот еще какой момент, чисто
гностики. А, перекладывание
это гностики, да, так считают?
Человека на этого Демиурга, то что ну, не человек, как отчасти. Бы Демиург испортил, да?
Да, Демиург. Ну и на Бога хулар. Получается, что это не Господь как-то вот был в стороне, пока Демиург там что-то вытворял, Бог как бы и в стороне был. Значит, не может же быть. Мы же знаем, что сотворил все Бог, а не какой-то там Демиург.
Это гностики, да?
Да, Демиург, это вот да. Тут же я говорю, иудея гностическая есть. Тут и иудаизм, и гностицизм намешаны. В то время много чего было намешано. Там.
А что здесь от иудаизма? Иудаизм это же Тора.
Что есть Бог.
Но он же говорит, здесь нужно обрезание. А. И так далее, традиции какие. И обрядовый закон необходим для спасения. Что вот не заповеди соблюдать, а соблюдать иудейский закон. Вот Талмуд весь. Ну с этой секты разобрались, да? Дальше. К первым ересям относится и докетизм. Докеин – это мыслить, выглядеть, казаться переводится. Докетизмос – греческое слово. Казаться здесь главное. Призрачность мучений. Находясь под влиянием гностического дуализма, дуализм – это значит два естества равных добро и зло, они равны. Два начала. Опять же, вот он, дуализм – это ересь гностическая. Согласно которому тело есть зло, докетизм учил, потому что тело темница души платоновская. Докетизм учил, что Христос имел нереальное вещественное тело, а мнимое призрачное. Принять им пищи, питья, рождение и смерть суть не что иное, как одна только видимость. Блаженный Ироним пишет. Кровь Христова еще была в Иудее, когда начали говорить, что его тело иллюзия. Значит, опять здесь то же самое проблема в чем здесь. Почему мы не можем принять, что это только было призрачное?
Ну, потому что человеческой природы, получается, не было.
Да, получается, опять не воспринято и не уврачевано. Их смысл в том, что божество не может страдать. Они вот из этого исходили. Не может же божество страдать, оно нематериально, ничего с ним не сделаешь. Значит, а кто-то же пострадал? Пострадал вот человеческая природа сама по себе, необоженная получается. Ересь у них вот такая. Следующие, эвиониты. Еретики апостольского времени. Христианство они принимали как реформирование иудейства. Очень долгое время христиане жили все-таки даже после смерти Спасителя в среде иудейской. Они жили при храме Соломона со всей общиной. Там вот в книге Деяния это описано. Так что они не прямо вот все бросили и ушли от иудаизма. Они как бы еще принимались как свои, некоторым людям, как какая-то секта. И только потом они уже выкрестились, когда храм уже был разрушен. У Соломона это 73-й, что ли, год там. И тогда уже стали видеть разницу, потому что иудеи, у них смысл ходить, только один храм может быть, Соломон, остальные синагоги это не храм. А христиане служили, строили храмы, строили, ну, в катакомбах там и так строили. И они отличались от иудеев, и не обрезывались и так далее. По их учению существует единственный Бог, Творец и Господь мира. Христос лишь обычный человек, рожденный в браке от Иосифа и Марии. Да, и тщательно исполнил. Ну, а евреи не так это представляли себе вообще. Они не понимают, что такое зачатие это непорочное. В Ветхом Завете там написано «зачнется». А девы, и они что-то переделали, как не в смысле девства, а в смысле просто возраста, молодая девушка, вот и все. Они не что такое непорочное, для них вообще непонятно, что такое. Они вот и не верили, поэтому они сразу сказали, там вот Иосиф был, ничего, вы нас не путайте. И тщательно исполняем Моисеев закон, Иисус стал Христом, и может стать всякий ревностно соблюдающий закон, этот Талмуд, хранение закона и всех обрядов и обычаев, необходимо для спасения. Вот это эвианита. Значит, в чем у них не так?
Опять зачатие.
Получается, да, они не принимают непорочное зачатие. Все для них должно быть там им нужен рассудок, они хотят понять. Просто они даже бы и не против были, но они говорят, просто, ну объясните как, мы не понимаем, как это вот это может быть, ну, что опытным путем, может вы можете повторить это как-то, тогда мы же поверим. Ну, нам это просто непонятно, искренне непонятно, что это такое. И также они говорят, что Иисус стал Христом, Христом может стать всякий, ревностно соблюдающий закон его действий. Хранение закона и всех обрядов и обычаев необходимы для спасения. В общем, для них Бога воплощения-то нету. Это вот они, любой может стать Христом, в их понимании. Это эвианита. Получается, они не понимают, что Бог стал человеком. В тот момент для них ускользает. Для них он просто человек. Какой-то особый человек. Прокачан. Все. Так, ну что у нас по времени?
Все
разогнулимся. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Спасибо, Господи.
Спасибо.
С праздником.
Спасибо.
С 8 марта.
Спасибо.